15:04 московское время. Мы с небольшим опозданием начинаем программу «Персонально ваш». Я Айдар Ахмадиев, и сегодня «Персонально ваш» блогер и историк-просветитель Александр Штефанов. Александр, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Да, ну вы знаете, брать интервью после Дудя – это, конечно, неблагодарное дело, тем более после трехчасового интервью. Поздравляю с 5 миллионами просмотров. Это как-то даже вселяет надежду, что ли, огромная аудитория. Да, мы тут многократно в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» обсуждали, сколько вообще человек заинтересовано в подобных эфирах, в подобных интервью. И, конечно, результаты Юрия Дудя и результаты именно вашего интервью – это впечатляет, мягко сказать. В чем феномен, на ваш взгляд?
Феномен чего? Почему много набрало?
Феномен большого количества просмотров. Это трехчасовое интервью и формат такой,
казалось бы, изначально. Мне кажется, что это скорее заслуга там, Юрия Дудя и его команды. Они сделали классное интервью, вот, классно все подобрали, и у него давно не было таких чисто политических интервью, то есть интервью на чисто политические темы. Вот, то есть у него был давай, какой-то спортивный блогер, до этого человек, который занимается анимацией там, на каком-то очень профессиональном уровне, да, но это понятно, что аудитория у этого уже. Юрий Дудь воспринимается как важный видеоблогер, контент-мейкер на политические темы, и, видимо, просто я стал первым за такое долгое время, кто решил с Юрием Дудем поговорить о политике, причем, наверное, может быть, не так, как обычно говорят о политике с Юрием Дудем, но это мое предположение. Я, честно говоря, хорошо было бы у каких-то менеджеров Юрия Дудя спрашивать, как они оценивают, почему так вышло, почему, как, потому что я не очень хорошо анализирую контент.
Это правда. Но нет, это просто, это же запрос на подобного рода интервью и подобного рода информацию. Это о чем-то говорит?
О чем это обязательно говорит?
О чем это говорит? Это правда.
Вы, безусловно, правы. Тут можно с вами согласиться, как бы, на этом... в чем он не прав.
Это правда, да. Хорошо. Александр, вы покинули Россию, говорили о том, что сделаете это, да, в крайнем случае, в интервью Дудю. Я просто процитирую для тех, кто не читал ваш телеграм-канал. Вы написали: «После новой посадки Кагарлицкого, убийства Навального и вышедшего интервью, я все-таки решил на неопределенное время перебраться за границу». Почему именно эти события подтолкнули к эмиграции? Просто до них было как бы достаточно много вещей в России, от которых следовало, сломя голову, бежать. А тут Кагарлицкий, Навальный, да, это все ужасно, но это же как-то прям слишком не выделяется из того, что происходило до.
Смотри, вообще, когда ты в России делаешь открытые антивоенные продемократические высказывания и остаешься на свободе, у тебя в какой-то момент начинает возникать внутренний вопрос. А почему я еще не в тюрьме? Да, как в известной песне поется, почему ты еще не в тюрьме? Вот так же и тут. И ты начинаешь искать, что тебя отличает от людей, которых уже посадили. Это сложно. Это все контринтуитивно, это может быть все неправда. Ты можешь выделить сейчас 10 критериев, почему тебя еще не посадили, и завтра следователи к тебе вломятся и объяснят, что все твои критерии – это ерунда, и яйца выеденного они не стоят. Но для меня это выглядело как? На первой волне репрессий политических после начала специальной военной операции какой-то короткий срок крутили всех. То есть любые малейшие антивоенные высказывания, вот эти вот ценники в магазине, да, вот это вот все, все получали жесткие наказания. Потом немного успокоились. Было дефолтно очень жесткое наказание за Бучу, за упоминание того, чего там на самом деле не было. Верьте только Министерству обороны Российской Федерации, потому что только у Министерства обороны Российской Федерации есть монополия на правду в нашей стране. Вот. И, как-то ты пытаешься щупать эти границы, и такой понимаешь, хорошо, уже первая волна прошла, про Бучу ладно не говорим, вот пытаемся, понятно, что это все ерунда, но ты все равно, и пытаешься определить, насколько это ниже радаров, да, и для меня Кагарлицкий был важным маркером в том числе, хотя Кагарлицкий высказывался гораздо более аккуратно, чем это делал я, и мы это неоднократно с ним обсуждали, и в том числе на эфирах, то есть Борис Кагарлицкий, например, до самого конца называл войну специальной военной операции. Всегда. И меня поправлял, когда я на его эфирах говорил «война». Потому что, ну вот, вот человек подумал, что правила такие. Он подумал, что есть правила, представляете? И если им следовать, то...
Ну, он пытался логику нащупать, да? Мы же все пытаемся нащупать логику, которая работает
системно. Я, когда его освободили, очень порадовался. Когда его первый раз посадили, я напрягся. Вот. У меня тоже там был период небольшого отъезда из России. А вот его освободили, мы с ним встретились, что-то пообщались. Вот. И я обрадовался, подумал, ну вот, какая-то логика может быть есть. Потом его обратно сажают, показывают, что никакой логики нет. Нету никакой... То есть правового поля для людей, которые высказываются на политическую тему, не существует. Ну, просто нет. Ты или колеблешься с линией партии, вот, или ты рискуешь быть посаженным в тюрьму. Это понятно, да? То есть вот это, ну, это важный маркер. Еще важен, конечно же, смерть Навального, тоже важный маркер. То есть в случае, если политическая ситуация в России, путинский режим продолжит деградировать, склоняться в сторону насилия, то есть сегодня вот нам кажется, что условно Илья Яшин, ну, должен дожить до конца своего срока заключения. Но вот сегодня кажется так, а через полгода-год покажется, что можно там на месяц снять мораторий на смертную казнь, чтобы расстрелять всех политзеков, чтобы потом обратно ввести мораторий на смертную казнь, или вообще не вводить его. Да? Или могут все политзеки начать там медленно умирать, или лишаться разума, или ну, там, все отправятся в психушку. Я не знаю, ну, много чего можно... Тут фантазии. Сейчас кажется, что даже вот я сейчас, когда это говорю, думаю, ну, ерунду же какую-то говорю. Ну вот, если мне сказали, что в 2021 году, когда Навального только посадили, что его, во-первых, ему дадут бессрочный срок, переведут в колонию особого режима, и там будут пытать условиями заключения, будут намеренно подрывать его здоровье, чтобы в конце концов он умер. Я бы тогда, вот в начале 2021 года, сказал такому спикеру, ну вы идиот, как это будут пытать? Ну, Алексей Навальный, ну, и власть, наверное, выгонит, чтобы он был живой там, ну, просто в тюрьме.
Ну, это же, Александр, это же то, как развиваются подобные системы тирании.
Это вы задним числом,
или это когнитивное искажение.
Это задним числом вы такие, так, они могут и не развиваться, они могут оставаться на каком-то таком приемлемом уровне. Ну, нет, мы никогда не можем определить динамику. И вот после, в том числе, смерти Навального, стало очевидно, что процессы развиваются довольно быстро, вот эти вот, и да, стать политзеком, это может быть не только отсидеть за правду, не только пострадать за правду, вот, пережив все эти ужасы, но это может быть просто, ты просто умрешь за стенках. И это, конечно, очень такая бесславная перспектива, может, славная, но такая не та, которую я бы сейчас для себя рассматривал. Вот, и пока, да, пока отъехал. Ну и важно, да, законы об иноагентах, все сложнее и сложнее их соблюдать. Это просто, это что-то тоже что-то невероятное, то есть ты, они написаны, все законы об иноагентах написаны так, чтобы ты просто взял, уехал и взял эти иностранные деньги. Потому что, ну, чтобы вы понимали, ну, напомню своим зрителям, ну, вашим зрителям, меня признали иноагентом, и прям Минюст в своем решении написал, что он не имеет сведений о том, что я получаю деньги из-за рубежа. Роскомнадзор, они сделали запрос в Роскомнадзор, мол, получает Александр деньги из-за рубежа? Роскомнадзор ответил, мы тоже не обладаем такими сведениями. Меня назначили иноагентом исключительно из-за репостов иноагентов. Вот так вот, да. И сейчас все, что делает Госдума, все, что делают наши прекрасные депутаты, вот эти новые законы, это то, что подобные иноагенты, как я, не имели никакой другой возможности для ведения своей деятельности, кроме как взять деньги из-за рубежа и уехать за этот самый рубеж. Потому что иначе соблюдать это просто невозможно. Это вот становится все сложнее и сложнее.
Ну, они подталкивают таким образом, чтобы такие, как вы, покидали Россию. История с Кагарлицким, это же тоже можно приписать, да, к этому. Потому что Кагарлицкому сначала дали штраф, а потом изменили наказание. То есть фактически намекнули, уезжай.
Да,
а он продолжил выступать.
Да, да, так и есть. Так и было.
Хорошо. Ну, можно ли сделать такой вывод, что сегодняшняя путинская система, она фактически развивается, сама не понимая, куда летит, да, и какие решения принимает? Если все-таки логики нет, но мы, во всяком случае, с вами ее сейчас не откопали, то получается, система, она как-то хаотично развивается, принимая решения.
Любая система хаотична, это нормально. Вот тут зафиксируем, что это сложная система на уровне государства, государственного управления, она всегда хаотична, там очень много разных людей с разными интересами. Это нормально, что она действует в неком в рамках хаоса. Вот. Другое дело, что общее направление движения, когда мы пытаемся его вычислить, когда мы его вычисляем, мы понимаем, вот куда оно идет. И оно идет, конечно, не в ту сторону. То есть, как и сам Борис Кагарлицкий говорил о своей посадке, своем освобождении, как, в чем я, в общем-то, с ним согласен, кажется, что решение о том, чтобы освободить Бориса Кагарлицкого, и решение о том, чтобы посадить Бориса Кагарлицкого, принимали разные люди просто. Просто вот буквально чиновники сидят в соседних кабинетах. Один считает, что выгоднее посадить, другой считает, что выгоднее освободить. Вот. И у них там внутричковая борьба. Вот. И они... Один принял такое решение, другой такое. А потом, ну, в общем-то, победил тот, который за посадку. Ну,
то есть это такая попытка получить плюшки от вышестоящего. Попали мы в точку или нет? Понравились мы своим решением или нет?
Может и так, вот. Ну, то есть, тут сложно. Мы всегда тут гадаем на кофейной гуще. Мы не знаем, как на самом деле принимается, да, принимается решение. Тут просто это все максимально непрозрачно. Но в целом, глядя на опыт прошлых диктатур, прошлых лет, да и любой, на самом деле, не только диктатуры, даже демократии работают. Но демократии просто, понимаете, демократии прозрачно, хаотично работают. Мы хотя бы как-то понимаем, да, то есть вот тут партии политические, тут профсоюзы, тут какие-то общественники, тут как бы правительство, тут судебная власть, и они как-то, ну, что-то в каком-то хаосе действуют. Но этот хаос, он прописан, он институционален, да, он как будто бы вот контролируемый, и как будто бы уже не такой хаос. А тут все из-за того, что за декорациями, ну, мы просто ничего не понимаем. Мы просто видим вот это вот, или только результат этой битвы бульдогов под ковром и как бы обтекаем. Все, что нам остается. Повлиять на это очень сложно.
А цель в чем? Сохранение чего власти? Цель? Вот так пресловуто?
Конечная цель,
да. Действия режима?
Конечная цель, ну, одна из важнейших, конечно, целей, это, конечно же, самосохранение. Конечно, да. То есть Владимир Путин и путинизм даже в широком смысле не может безопасно для себя закончиться. Безопасно для себя прекратить властвовать в России.
И он это не понимает.
Может, да, не может завтра Владимир Путин, как император Диоклетиан, отправиться выращивать капусту. Вот, к сожалению, то есть... Какая-то вероятность, что у него он это сделает, это и все у него будет нормально, она существует, но она крайне мала. Да? И понятно, что в этих условиях сохранение собственной власти – это важная, критически важная цель для Путина и для путинизма. Вот, у каждого чиновника...
Александр, правильно ли я понимаю, что такие режимы не склонны к откручиванию гаек, хотя бы к ослаблению небольшому? Потому нет, что...
могут быть. Это, кстати, неправда. Они могут откручивать, ослаблять. Там, понимаете, опять же, реальные исполнители, несмотря на то, что власть не сменяется, политическая, реальные исполнители решений, проводники воли, Владимир Путин, они меняются. В зависимости от этих исполнителей меняется практика. Может меняться и там разные тенденции. Я сейчас не вижу, честно, тенденции к ослаблению гаек. Более того, сейчас выборы пройдут, и, ну, то есть, напоминаю, что после прошлых выборов Владимир Владимирович Путин нарушил свое главное обещание нулевых годов не проводить пенсионную реформу. Вот прошлые выборы, он провел до выборов, максимально тема пенсионной реформы гасилась, хотя на самом деле, ну, все десятые, конец нулевых годов говорили, все эксперты, все возможные, все экономисты говорили, ну, сложно. Вот посмотрите на эту демографическую пирамиду, вот, ну, как с ней продолжать поддерживать такой пенсионный возраст? Владимир Путин намеренно загасил, ну, кремлевская медийка гасила эти разговоры, а потом внезапно после выборов, потому что все, триумф, выборы прошли, 76%, ура, провели пенсионную реформу максимально непопулярную. Понятно, что мало кто из населения России его поддержал, вот, реформу. Вот. Но вот потому что только выбрали, только мне дали мандат, поэтому как бы как будто бы и право, самый удачный момент. И вот что будет после этих выборов, тоже можно только гадать, но... От Владимира Путина можно.
Я просто слышу намек в ваших словах на мобилизацию, которая сегодня непопулярна, и, да, собственно, которую могут провести.
Могут, конечно, могут. Вполне себе. То есть вопрос, давайте так, это тоже, конечно, гадание на кофейной гуще. Вопрос будет военной целесообразности и того, если это потребуется военным, то лучше момента, чем там, в апреле, мае 2024 года его не будет. Вот, и поэтому весна 2024 года, лето 2024 года очень опасно. Ну, скорее всего, там важно понимать, что есть перекрещивание с призывом на срочную службу. не будут, скорее всего, одновременно мобилизацию призывно-срочную у нас военкомы не вынесут. Это будут, начнутся они, их не будут застреливать, они сами начнут стреляться, потому что они, ну, правда, не справятся с таким, с такой нагрузкой. Вот, поэтому, ну, у нас 15 апреля начинается призыв, да, насколько я помню. Числах. Вот, то есть или до призыва, или после призыва. Вот это вот очень самые опасные даты после выборов для россиян.
Почему? Почему апрель? Почему не позже? Что им мешает?
Не, можно и позже, но типа самая наивысшая вот эта вот точка для легитимности, спокойствия, стабильности для Владимира Путина, это вот после того, как он триумфально переизбрался, когда люди уже забыли, кто еще был в бюллетенях, кроме Путина, но еще не забыли, что вот у него такой результат.
Люди и сейчас не помнят, я уверен, кто там в этих бюллетенях. Александр, а почему Путину важна лояльность, легитимность, простите? Почему? Зачем?
Ну, потому что нет, легитимность важна любому режиму, абсолютно любому, независимо от того, насколько он демократичен. Понимаете, легитимность вообще бывает не демократическая. При монархии тоже существует, например, легитимность, абсолютно, да, она просто иначе определяется.
Но вот, она же важна в первую очередь для политических кругов, не легитимность, которая в обществе имеет
место. А это взаимосвязано все. Это взаимосвязано, конечно же, все. Важно, конечно, важно, чтобы тебя признавали легитимным лица, принимающие решения. Ну, то есть те, у кого есть ключи от власти, потому что Владимир Путин сам не может всем управлять. И там важно, чтобы полностью там в твою легитимность верили там главы судебной власти, парламентарии, силовики важнейшие, да. Там главы всяких частных военных компаний, не знаю. Вот, все это важно. Но важно и то, что как бы видят вот эти самые лица, принимающие решения, когда они как будто бы смотрят в народ. Потому что как будто бы смотрят в народ все периодически и думают, а что там этот народ хочет. Вот, и когда, чтобы когда любой человек, там, силовик, которому что-то во сне приснилось, что он может стать новым Наполеоном, опереться на какую-то часть народа и свергнуть Владимира Путина, чтобы он видел, нету там никакой части народа, ничего там нету, там выжженное поле, все признают, все как бы берут под козырек и все молятся на Владимира Владимировича. Вот. Ну, то есть это идеальная ситуация, понятно, что ситуация идеальная вряд ли может произойти именно в таком формате, но что-то близко к этому, да, да, это возможно, и для Владимира Путина, конечно, важно создать видимость собственной легитимности, как и для любого диктатора, не диктатора, даже, опять же, для демократичного правителя тоже это важно.
Помните, как Михаил Зыгарь в своей книге выделил несколько этапов правления Путина? Там был Путин первый – львиное сердце, Путин второй – великолепный, а потом цесаревич Лжедмитрий, понятный человек, Путин третий – грозный, Путин четвертый – святой, Путин пятый – кто? Да. Как его?
А мы не, ну, задним числом мы только будем знать. Может,
ну, это да.
Может, мы еще и с Грозным поспешили. Кто знает.
Есть еще ужасные, много эпитетов.
Всякое может быть. Может быть и оттепельный. Кто знает, понимаете, это все так может повернуться, как бы. Но сейчас мы видим только тенденции к ухудшению ситуации. Вот в данной точке, вот пока мы находимся, так тенденции к улучшению серьезных мы не видим.
Ну, не дарите надежду, Александр. Скажет вам Шура Буртин, да, наверное, читали его колонку, журналиста, который написал, не читали. Ну, в общем, он сказал, что ему кажется, что прекрасной России будущего не будет. Я просто процитирую тогда небольшой кусочек. Надежда на будущее – это сейчас вещь вредная. Не стоит морочить себе голову. Нас мало, мы очень-очень слабые. Единственное, что у нас есть, это сейчас, и мы в нем. Надо понять, что положение у нас херовое, и что делать мы не знаем. Не мейнстримная точка зрения, да? Помните, Чичваркин недавно тоже сказал, что те, кто борется против режима Путина, проиграли. Вам так кажется?
Да, нет. В целом, как бы, на самом деле, сложно в моменте, когда существует диктатура, когда она кажется сильной, найти путь правильный, единственный верный к победе там, условных демократических сил. Ну, то есть, если мы опять же посмотрим на опыт крушения европейских известнейших диктатур, их крушение, как правило, было внезапным. Ну, вот у нас, отсылаясь к нашей истории, но кто мог предположить в 1916 году, что царизм рухнет? Кто это мог предположить? Кто мог предположить в 1984 году, что Советский Союз и диктатура Компартии, она тоже рухнет. Стоит какая-то демократия.
Ну, она не рухнула, она скорее потихоньку начала сама себя разбирать.
Не, ну в итоге она рухнула, во-первых. Во-вторых, ну а это мы могли предположить? Вот, могли, вот празднуя там какой-нибудь юбилей товарища Брежнева в 70-е годы. Мог ли советский человек подумать? Ну вот, наверное, Компартия скоро начнет давать свободу, начнет проводить политику гласности, перестройки, а из-за экономических противоречий и непоследовательной экономической политики Советский Союз рухнет. Ну, мало кто мог предположить. Аналогичные процессы происходили там в франкистской Испании, которая рухнула во второй половине 20 века, тоже, ну, казалось, она всесильной, казалось, что вот это надолго, франкизм это надолго. Кто мог предположить, что самые виднейшие франкисты, самые виднейшие деятели фашистские режима Франко после его смерти сразу же начнут демонтировать франкизм и устанавливать демократичные порядки. Ну, кто этого мог предположить? Понимаете? Никто. И в моменте казалось, что все бессильно, нет. А, ну, нет никакого выхода, нет просвета. А на деле нужно было просто ждать момента, вот, пользоваться каждой возможностью, малейшей, которая кажется в моменте неперспективной, вот, для того, чтобы высказываться против режима. Вот, и продолжать ждать, надеяться и ждать.
Сегодня вы видите пространство для таких действий, хоть каких-то, хоть что-то делать, не сидеть, ну, и не ждать.
На выборы, я считаю, что можно сходить, чего там, 10 минут потратить своего времени, сходить в одно время с прекрасными людьми, увидеться там с соседями, которые тоже в полдень придут голосовать против Путина, поставить свою галочку или за Дованкова, или прекрасно, художественно испортит бюллетень, как призывают нас делать представители некоторых левых сил. Вот. Ради бога, вот хороший. Опять же, понимаете, потери каждого человека от этого действия, ну, около нулевые. Ну, нужно один раз ходить на выборы. Притом ну, получить...
выхлоп не нулевой?
Выхлоп только задним числом мы сможем оценивать, Айдар. Сегодня, сейчас не можем оценивать. Задним числом. Ну, во-первых, он не нулевой, потому что люди придут и увидят, что они не одни. Это очень важное ощущение, что вот Шура, которого вы процитировали, он явно чувствует, что он один и слаб. Вот. А если бы Шура в Москве увидел очередь в полдень на своем избирательном участке против Владимира Владимировича Путина, он увидел бы вот эту очередь и в ней пообщался, и там каждый высказывается за свободу, за демократию, против войны и против Владимира Путина, возможно, Шура бы обрадовался. Возможно, у Шуры бы появились силы и надежда жить дальше и бороться. Вот. И поэтому это как минимум тот минимум, который мы получим от того, что вместе придем на выборы в полдень.
Юлия Навальная сегодня тоже вслед за Алексеем призвала это делать, прийти в полдень к избирательным участкам, и при этом не обязательно голосовать, да, просто прийти и постоять в этой очереди, если вы так хотите. Вы знаете, вот что касается как раз Алексея Навального. Тут был вопрос в чате, уже я его потерял. На ваш взгляд, почему он вернулся?
Вот потому что он хотел быть российским политиком. Он хотел быть российским политиком, который пытается бороться в России за политическую власть, потому что он пытается, ну, предложить России другой образ будущего. Предложить вообще России будущее. Свободной стране. Да, вот. И, конечно же, деятельность в эмиграции, как эмигрантского спикера, его не устраивало. Он хотел возвращаться и пользоваться малейшей возможностью для влияния на ситуацию в России. Была ли хоть малейшая возможность, что Алексея Навального не посадят в тюрьму после, ну, вот, момент его прибытия, да? Была, на самом деле. Ну, то есть в моменте до этого мы могли сказать, что она была. Задним числом нам понятно, что все это было подготовкой к войне в Украине, и вряд ли, да. Но в моменте, в 2020 году, в конце 2020, начало 2021, казалось, ну, может быть, была ли вероятность, что выйдет людей больше, чем их вышло на акции в поддержку Алексея Навального после его посадки? Ну, конечно, была. Их и так вышло довольно много. Опять же, много факторов-то сыграло, как бы. Это зима была, тоже важно. Это не выгодный, конечно, фактор для вывода людей на улицы. Вот. По-моему, первые акции были в будний день, я могу сейчас путать. Вот. Но в теории, как бы, могло случиться так, что вышло бы там людей на численностью с Новую Болотную. Ну, вполне себе. Опять же, мы понимаем, что новая Болотная в таком же раскладе она невозможна, как минимум потому, что институционально Россия очень сильно изменилась. Нету оппозиции, институционально именно, да, то есть нету людей, которые там из среди депутатов Госдумы могли бы выйти поддержать протестующих, да, нету людей во власти, нету каких-нибудь Кудриных, которые там начнут тусоваться рядом с выступающими на Болотной. Вот этого всего нету, но в теории как бы есть сценарий, при котором Навальный возвращается и не проводит всю свою оставшуюся жизнь в заключении. Такие сценарии были. И он, они были маловероятными, но он за эту малую вероятность был готов рискнуть. Он был готов 9 к 1, да, сыграть в русскую рулетку, где 9 патронов смертельные и один вот есть выигрышный. Вот он был готов это сыграть, и поэтому сыграл, потому что он хотел до конца быть русским политиком. Политиком, который отстаивает интересы русских людей, россиян.
Я просто не понимаю, почему вы считаете, что сегодня можно заниматься политикой только внутри России? Как это меняет ситуацию?
Нет, это не так, но электоральная политика, конечно, электоральный политик первого дивизиона – это человек, который в России пытается действовать. В тот момент это точно было так. Сегодня, нет, конечно, люди, которые не находятся в России, они тоже занимаются политикой. Но, условно, сегодня Максим Кац – это один из важнейших медийных акторов там, оппозиционной политики в России, хотя он не находится в России. Более того, в России там на него заочно уголовное дело. Понятно, что он, если вернется в Россию, тут уже будет посадка. Причем известно уже на какой срок и по какой статье. Вот. Конечно, это актер, но если мы говорим про электоральных политиков, то они по определению должны быть в России. Просто иначе быть не может. Вот. И если мы говорим там про первого политика, лидера всей вот этой оппозиции, но Алексей Навальный бы потерял очень сильно, если бы он остался в эмиграции как политик. Вот.
Ну, не знаю, что бы он там потерял, здесь он потерял жизнь.
Да, нет, в итоге задним числом, конечно, я имею в виду именно как политик, политические очки, конечно, теряются. Ну, Алексей Навальный оставался безусловным символом для российской оппозиции и остается им, моральным авторитетом для российской оппозиции и остается им. Вот. И важно понимать, что ну, он, собственно, и провел последние в России массовые политические уличные акции. Они были посвящены его посадке. Вот это была последняя попытка, условно, да, на крайняя, давайте, для Шуры, чтобы он не расстраивался, так обозначим. Вот, попытка что-то изменить в стране.
А Алексей Навальный, это не последняя его акция, потому что все-таки его похороны, это же тоже акция.
Да.
Это не просто церемония, да? Это политическая акция.
В каком-то смысле, да, но она уже не организована им, как вы могли понять из того, что я говорю. Но да, конечно, это акция, это самая массовая политическая акция с начала войны, безусловно, да, это так. Но у нее не было какой-то цели, помимо того, чтобы показать, что вот они есть, такие россияне, их вот столько-то, и... Они
но это важная цель, на ваш
взгляд. Да, это важно. Но вот к вопросу, да, конечно, это важно, поэтому на выборы, например, стоит сводить, да, и это важная цель, но это, ну, то есть, это не попытка что-то изменить в широком смысле этого слова, как это были акции вот начала 2021 года.
То есть, это просто для картинки показать,
да? Условно, то есть, да.
Сегодня в России делается политика для картинки. Просто ну, нет, для восприятия
она везде всегда отчасти так делается. Отчасти, да. Но тут это было чисто такое. То есть, видно, что там и в БК не знали, что делать, и никаких не было то есть, призывов что-либо еще делать, куда-то либо еще идти. Только на Кремль призывали идти, да, люди, у которых наверняка есть погоны дома.
Сомнительная репутация, так скажем, да.
Вот. И, ну, то есть, например, на следующий день были акции жен мобилизованных. Почему команда Навального, ФБК, организатор митинга не призвали людей, которые там больше 10 тысяч, там 13 тысяч по данным белого счетчика, это минимум, который туда пришел, прийти на следующий день к возложить цветы к памятнику могиле неизвестного солдата. Да? То есть,
ну, это была бы сомнительная акция, все-таки учитывая отношение большой...
Цветы к... памятнику, к могиле неизвестного солдата. Почему? В чем сомнительность акции? Мне кажется, это прекрасная акция, морально чистая. Вот если у вас, конечно же, надо обозначить, если у вас есть кто-нибудь, какой-нибудь родственник или близкий человек, который на фронте. А так или иначе, родственник или близкий человек, который на фронте, есть очень многих. Вот, поэтому можно.
Ну, это я просто не согласен, потому что это фактически минусы, конечно, отказаться от части своего электората, да, потенциально, так скажем. Потому что для людей, которые поддерживают Алексея Навального, если они бы сказали, придите и положите цветы, это можно было бы воспринять так, что вы хотите почтить память тех, кто сегодня воюет в Украине, да, и...
Так, каждую субботу выходят жены мобилизованных, которые выступают против мобилизации, выходят, кладут цветы. Что сомнительно? Цветы класть надо, это россияне там у нас на фронте, россияне, отправленные туда убивать и умирать. Вот эти вот россияне, отправленные туда, они обмануты или вовсе насильно туда согнаны. И, конечно же, нужно выступать за их отправку домой. И поэтому, нет, это безусловная акция, которая, я не знаю, мне кажется, дискуссии никакой нету внутри России касательно среди оппозиционного там движения, касательно того, что можно ли цветы класть по поводу неизвестных там погибших на этой войне.
Окей, хорошо. Алексей Навальный миф, который сейчас, после того, как Алексей погиб в колонии, возник, он опасен для режима, на ваш взгляд?
Ну, наверное, в перспективе. То есть тут сложно, опять же, сказать, это может быть опасным. На данный момент скорее нет, но это, конечно, будет теперь важным. Важной частью там, оппозиционного движения в России, рано или поздно он точно сыграет свою роль. Это миф.
В чате напоминают, Юлия Навальная и Елена Зеленская отказались посетить обращение Байдена к Конгрессу, об этом пишет Вашингтон-Пост. Отказ Зеленской связан с прошлыми заявлениями Алексея Навального о Крыме. На ваш взгляд, вот этот отказ, если он действительно был, как пишет газета, это правильное ли решение той же Навальной и той же Зеленской?
Не надо Юлии Навальной, нельзя... куда-то ходить вместе с Зеленской. Ей нельзя там даже... Воюющие страны, потому что оппозиция направлена на россиян. Вот. И худшее, что может сделать условный там моральный лидер оппозиции, это обозначить свое единение с супругой главы воюющего с нами государства. Ну, это политически вредно и этически сомнительно.
А можно ли и правильно ли говорить, что воюют страны? Все-таки, учитывая, кто начал эту войну, да, и мы же не ставим знак равно между россиянами и государством.
Или вы ставите? Не ставим, конечно. Это разные понятия. Но можно сказать, конечно, что воюют страны. Воюют страны. Вот. Зачем? Вот просто зачем? Есть ли какие-то плюсы от того, что Юлия Навальная где-то появится с супругой Зеленского Владимира Александровича? Или что там руку пожмет самому Владимира Александровича? Есть какие-то плюсы? Какие-то преимущества? Я не вижу ни одного. Издержек, проблем, этических проблем, политических проблем. Я вижу огромную массу. Нельзя, конечно же, лидеру российской оппозиции отождествлять себя с Украиной, с воюющей, с Россией государством. У Украины появились и сформировались свои весьма своеобразные национальные интересы. Мы понимаем, почему так вышло. Так вышло из-за Владимира Путина. И из-за Владимира Путина в том числе, да безусловно.
Они же обе сопротивляются Владимиру Путину. Разными методами, да, абсолютно.
Да, но для Украины это не закон. Для Украины нет. Если для российской оппозиции важно победить Путина, а дальше строить великую Россию, то для Украины вообще нежелательно было бы существование России дальнейшее. Вот просто нежелательно. Если мы посмотрим первые заявления первых лиц Украины, понятно, что это их влажная фантазия. Я не считаю, что это когда-либо реализуется. Но решение о признании Ичкерии – это что? Ну, это вот что? Это
информационная война, попытка на больные точки надавить.
Да, еще раз. Это фактически посягательство на границе России с 91-го года. Мы, опять же,
Подождите, официальная цель, да, Александр, официальная цель, которую декларируют украинские власти, это же установить границы
91
года.
Выход на границы 91
да,
года.
Да, пожалуйста,
Алексей где тут об уничтожении Алексей России? Анатольевич Навальный, покойный наш, говорил, что часть границ 91 года – это не бутерброд, извините. Его нельзя просто на них выйти и просто это все вернуть. Вот, и это тоже сложнее. Там тоже граждане России живут, которые тоже часть нашего политического пространства, если мы говорим про Крым, да, и это тоже сложная проблема, как эту проблему решать. Вот. А более того, еще раз, я говорю вам про самый лучший условный расклад для Украины. И самый лучший условный расклад для Украины, чтобы России вообще не было. Это, ну, это просто вот так вот. Это невозможный расклад. Невероятный. Но для Украины, чем хуже у России, тем лучше ей.
Опять же, это понятно. Вы объясните.
Потому что она воюет с Россией, Айдар.
Так воюет-то не Россия, воюет Владимир Путин.
Воюет вооруженные силы Российской Федерации, которые берут свои ресурсы.
Которые подконтрольны Владимиру Путину, он главнокомандующий.
Да, 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 все прекрасно. Но еще раз, для Украины, чтобы максимально уменьшить риск повторения условной войны, уменьшить риск вообще вот этого, снизить напряжение на восточной границе, чтобы... Опять же, сейчас давайте я еще раз объясню. Давайте начнем сначала, Айдар. Эти сценарии, на мой взгляд, невероятны. Они – это влажные фантазии части украинского руководства. Вот. И отделение Северного Кавказских республик отдельных, часть из которых, да, как минимум одно они уже признали, да. И там, их возможная деятельность на территории Южной Осетии, Абхазии, о чем тоже были заявления, и там тем более более влажная фантазия Белгородской Народной Республики, да, потому что как бы, Белгород, между прочим, столица Украины был. 2 недели, но был, да. Вот. И, то есть всякие можно обоснования придумать. И этически они это обоснуют тем, что мы мстим. Да, ну, в теории могли бы это. Мы мстим, вот, вы же пришли в наш Крым, а мы придем в ваш Белгород, да, условно. Но, несмотря на то, что все это влажная фантазия. Это невозможный сценарий. Россия этого не может допустить. Россия – это страна с ядерным оружием, с довольно серьезным военным потенциалом, который до сих пор и близко не исчерпан. Россия – это страна, которая является слишком важной частью там, мирового порядка, мироустройства, экономической, там, глобальной экономики. Вот, и все прочее, прочее, прочее. Но при этом глобально для Украины в ближайшее время и для ее руководства будет мысль, что чем хуже для России, тем лучше. Если завтра Владимир Путин упадет и умрет, придет к власти даже какой-нибудь оппозиционный политик в России, как-то вот перекрутится, и Юлия Навальная...
Ну вот давайте Юлия Навальная.
Мы фантазируем. Юлия Навальная становится президентом. Украинцы не поспешат лоббировать снятие санкций с России. Более того, будут говорить, что, ну, знаете, наверное, лучше их оставить, сохранить санкции. Украина не будет спешить помогать России восстанавливаться от последствий путинизма. Украина единственное, что будет волновать, это восстановление ее собственной страны, благополучие ее собственного народа и, ну, возможно, там репарации как бы поиметь побольше с Российской Федерацией. Вот эти вопросы у них будут стоять в отношениях двусторонних с Россией. Это первые, главные будут вопросы. И не будет никакого такого, что, ну раз не Владимир Путин, а Юлия Навальная, давайте мы сейчас обратимся к Европейскому Союзу, чтобы он снял секторальные санкции, связанные, привязанные к невыполнению Минских соглашений. Вот давайте мы вернемся к Минским соглашениям. Вы их выполните, мы их выполним, санкции снимем, мы придумаем как-нибудь компромиссно, как решить вопрос наш с границей, да, или, допустим, даже Юлия Навальная все сдаст, и все, и украинцы все забудут, все простят. Не будет так. Не забудут сразу и не простят сразу. Процесс нормализации отношений России и Украины так займет десятилетия.
Ну, конечно, так никто не ждет, чтобы это было очень быстро.
И все это время для Украины будет выгоднее слабая Россия, чем и они будут действовать. У них силы небольшие и ресурсы небольшие.
Но а вы хотите своих, сильную Россию?
В рамках, конечно, конечно. Россия должна быть сильной великой.
Для чего? Для чего?
Для того, чтобы максимально строить благополучие внутри страны для россиян.
Почему для граждан? Этого нужна сила, на ваш взгляд?
Ну, мы тут будем просто рассуждать сейчас, что такое сила. Но в том числе, конечно, для того, чтобы Россию не постигла участь Украины, например. Да, чтобы не было никакого соседа у России, недобропорядочного, который в момент некоторого политического кризиса, например, взял бы и вторгся в части субъектов Российской Федерации и заявил бы о том, что они там самоопределяются, у них там референдум, извините, все, всего доброго. И чтобы не было... Конечно, у нас есть огромная угроза на Северном Кавказе, связанная с международным терроризмом и связанная с сепаратизмом. Она сейчас как бы не принято об этом говорить, потому что придется долго извиняться. Но у нас у одной из республик автономия не под стать нашей федерации. Да? То есть у нас всегда мы считаем, что Российская Федерация это такая почти унитарная страна, но есть одно важное но. Да? Есть вот Чечня, где происходят просто какие-то невероятные вещи, которые фактически не являются частью России вообще. Там не работают российские законы, там не могут работать российские...
Хорошо, Александр, я прошу прощения, мы просто, мне кажется, уходим вглубь. Да, я просто пытаюсь понять, зачем тогда сильная Россия? Для этого?
В том числе, конечно, для этого. И чтобы российские, демократические, ваши, то есть мы говорим про сильную и свободную Россию, демократические институты, которые поддерживали бы права человека, свободы человека, защищали их, действовали на всей территории Российской Федерации одинаково для всех ее граждан. От Чечни и до Владивостока.
Для этого нужны огромные вооруженные силы?
Это уже другой вопрос. Мы не про это говорили. Для этого нужны определенные силы
России.
Силы. Конечно же, вооруженные силы в том числе для этого нужны. Они должны быть, не знаю, сколько огромные это такой оценочный критерий. Они должны быть боеспособными.
То есть они нужны для того, чтобы стабилизировать ситуацию и бороться с терроризмом,
России,
например, на Кавказе,
внутри России, да.
Для того, чтобы нападать на другие страны.
А это уже другое. Айдар, это, конечно же, очевидный тезис, чтобы нападать на другие страны не нужно. Это правда, да. Айдар. Безусловно, сильная Россия нужна не для того, чтобы ввязываться в эти маленькие победоносные войны, что сделал Владимир Путин. Сильная Россия нужна не для того, чтобы перемалывать россиян, русских людей под Бахмутом, в Бахмуте, под Авдеевкой и так далее.
Не только русских, да, конечно.
В широком смысле русских людей, конечно. Россиян. Давайте так. Всех, вообще всех. И украинцев плохо
вообще
убивать.
Всех, я имею в виду.
Всех, да, плохо убивать людей. Давайте так. Мы сейчас не очевидны, да?
Мы говорим...
Плохо нападать на другие страны. Не надо так делать, да, безусловно.
Так это, казалось бы, очевидные вещи. Они, по-моему, сейчас перестали быть очевидными для многих. В этом же как раз феномен.
Ну да, когда человек вам говорит плохо убивать людей, а дальше добавляет «но» и что-то говорит, это вам повод задуматься.
Это правда, да. А вы в Телеграм-канале приводите результаты опроса украинской компании «Социс». Я процитирую, да, тут немного. Да. «Большинство украинцев все еще выступает против переговоров с Россией, но для тех, кто поддерживает поиск компромисса с Россией, увеличивает долю тех». Да. А при этом, вы пишете, при этом самый вероятный сценарий окончания конфликта – «Новый Минск», то есть заморозка конфликта, поддерживает пока всего 8% украинцев. Почему вы считаете, что «Новые Минские соглашения» – наиболее вероятный сценарий?
Но под Новым Минском я там называю то, что сами социологи назвали Новым Минском. То есть, как они сказали, там, как писля Минску, имели в виду заморозку конфликта. Вот я имею в виду, конечно, заморозку конфликта при подписании какого-то условного мирного договора. Соглашение о прекращении огня, как минимум.
Это хорошо или плохо сегодня, на ваш взгляд?
Это то, что мы имеем сегодня. Мне сложно это оценить, но, на мой взгляд, конечно, плохо, что самый вероятный сценарий завершения конфликта, он такой неопределенный. Потому что он действительно неопределенный. Потому что самый вероятный сценарий замораживания конфликта, это такая неопределенность, что ужас, да. Конечно, ужасаешься, что там может быть и возобновление конфликта, может быть и просто периодические разморозки этого конфликта, территории эти остаются в непонятном каком статусе. Люди, которые на них живут, вообще попадают в какой-то... попадают они в ДНР, ЛНР, да, вот по факту, да, образца 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 года, да. И это все ужас, кошмар, но самый вероятный сценарий, и все-таки он лучше, чем война, да, то есть, когда мы, потому что мы понимаем, что худший сценарий – это боевые действия, это продолжающаяся война. Вот.
Это в краткосрочной перспективе, Александр, а в долгую, если играть?
В долгую, к сожалению, сценарий все еще остается самым вероятным. Я не вижу, пока что я не вижу, насколько нужно играть в долгую, чтобы самым вероятным сценарием был другой. То есть Украина явно играет в долгую, надеясь теперь политического кризиса в России. Ну, может быть. Может быть. Россия играет в долгую. Ну, надеюсь, на самом деле, за Заварского конфликта. Ну, надеюсь на то, что тенденции на Западе переменятся, поставки будут сокращаться, и, видимо, тут расчет российского руководства постепенно отчасти оправдывается. Вот. Ну, не знаю. Не знаю, как должна пройти война, чтобы поставить все... Все, вот все точки надо и чтобы исключить возобновление конфликта. Ну, даже выход на границы 91 года, что мне кажется довольно маловероятным. Мне просто кажется, что там есть граница, понимаете, вот, например, условная граница 24 февраля и граница в более широком смысле марта 2014 года, после которых эскалация это только увеличивается. Потому что, опять же, вот то, что я говорил вам несколько минут назад, у России не исчерпан военный потенциал. Россия не провела мобилизацию и близко ту, которую провела Украина. Россия еще может черпать внутренние ресурсы, еще может и гаечек закрутить, и людей побольше обобрать, и в армию людей побольше набрать. Ну, все это возможно, да, для того, чтобы уже не наступать на стратегически важный Угледар, а для того, чтобы защищать Крым. Там нас крестили, это очень важная часть нашей истории. У нас был Крымский консенсус, вы о нем помните. Давайте мы будем защищать Крым. Для этого нам нужна новая мобилизация. Это один вариант эскалации. А там есть еще более страшный вариант эскалации. Ядерная эскалация, она тоже вероятна. Вот, да? И эти перспективы открываются не в случае заморозки, а в случае попытки, как вы говорите, играть в долгую. Да? Там, это тоже страшно. Ну, то есть, условно, ядерная эскалация – это не конец всего. Но вот что будет, вот может кто-то из экспертов сказать точно, что он точно знает, что будет после того, как Российская Федерация нанесет несколько ударов тактическим ядерным оружием по ВСУ. Я не думаю, что произойдет ядерная война, ядерный апокалипсис. Я думаю, что просто произойдет, ну, это будет просто ужасное событие. Просто и произойдут ужасные последствия, в том числе для мирного населения, в том числе и для там, условной экологии региона, и для Российской Федерации, и для миропорядка всемирового, и договор о нераспространении ядерного оружия перестанет работать, все начнут создавать ядерное оружие после этого. Последствия будут ужасными, но не апокалипсис. Вот. И возможен ли этот сценарий? Да. А в каком сценарии, в каком случае он наиболее возможен? В том случае, если Владимир Путин решит, что он несет настолько сильное, терпит настолько сильное военное поражение, что он уже не сможет это просто подать россиянам как победу. Вот условный даже выход на границы 24 февраля, это вот те рамки, до которых Украина может добиться, и в которых нет риска ядерной эскалации. И даже, наверное, эскалации, связанной с большим исчерпанием ресурсов Российской Федерации. После все опаснее. Но при этом выход на границу 24 февраля, это же ведь тоже Айдар-заморозка. Это такая же заморозка по другим границам.
И вот пройдет время, много или мало, и потом все начнется заново, но с новой силой.
Не факт. Абсолютно не факт. Может, найти, а может, не начнется. Откуда вы знаете, что начнется, Айда?
Мы не можем так играть человеческим жизнями.
Мы не можем так. Мы играем человеческим... Не мы играем человеческим, но война идет, они, люди да, гибнут. Война. Заморозка – это радикальное сокращение количества смертей людей. Это факт. Это вот неизбежная данность. Так будет. Да? У нас есть успешный заморозочный конфликт. Приднестровье. 3 десятилетия успешно заморожено. Мы не знаем, как дальше сложится. Корея. Самый, наверное, известный замороженный конфликт. Ну вот мог ли кто-нибудь сказать, когда конфликт замораживался, что вот все, нормально, граница пройдет по 38 параллели, понятно, что там она сейчас...
Корея, понятно, почему он замороженный, нет?
Почему?
Ядерное оружие у Северной Кореи, поддержка коалиции в главе Соединенных Штатов.
До этого довольно...
Хорошо, время. Не ядерное оружие, поддержка Китая, поддержка России, потому что все-таки Северная Корея им выгодна.
Также надеяться на паритет сил в случае заморозки текущего конфликта мы разве не можем? Также можем надеяться, что, опять же, вот этот условный пресловутый план Арестовича по вступлению Украины в НАТО, это тоже один из сценариев. Переустройство ВСУ, дальнейшее их усиление ВСУ, оно тоже неизбежно после заморозки конфликтов, да, то есть то, что они будут получать западное вооружение. О, секрет для многих открываю, особенно западной аудитории. Украина практически не получала летальное вооружение до 2021 года от стран Запада. Практически не получала. Единичные экземпляры. Они в конце 2021 года всей страной радовались, что к ним один самолет приехал привез гранатометы, ПТРК, ПЗРК. Самолет из Британии приехал, прилетел, вот, привез гранатометы. Ура! Поставки начались, да, ну, смешно, да, в рамках особенно этой войны смешно было смотреть на те объемы. Вот, сейчас же это в любом случае поставки будут, они будут довольно большими. Вот, Россия тоже, не нужно думать, что она будет радикально там сокращать свои вооруженные силы и позволит там Украине легко взять реванш.
В общем, все печально, да.
Это все печально, но мир возможен. Даже в таком сценарии заброс крыльев, мир возможен, и, возможно, дальнейшее...
Ну, можно ли это назвать миром? Можно ли это назвать миром, да, или...
Ну, в Корее мир, и вот тут...
Ну, это тоже с натяжкой, с натяжкой. Александр, хорошо?
Это не война, простите, ну, то есть, типа, это точно не война. Ну, с натяжкой можно, ну, в Корее мир.
На грани.
Сеул вот прям рядом с границей. Нормально, от снарядов никто не погибает от разрыва. Вот. А Донецк прямо на линии разграничения.
Зато за это время, Александр, Северная Корея получила ядерное оружие. Обучила огромное количество людей, да, и продолжает там, ну, во всяком случае, по официальной информации, модернизировать свою армию. И теперь-то она может действительно надавать по шее Южной Корее. Ну, и очень, очень жестко. На что не была способна до, да?
Если это произойдет, конечно, это позаставит нас сильно переосмыслить и взгляд на заморозку конфликта. Вот. Но я думаю, что
как бы
я думаю, что это произойдет.
Хорошо. Окей, ну, вопросы ожидаемые к вам, Александр. Крым и Донбасс, вот при лучшем сценарии, который вы считаете для себя лучшим, что делать с ними?
При идеальном сценарии, конечно же, там люди самоопределяются. Все сказочным образом забывают, что у нас примат государственного суверенитета над правом нации на самоопределение, и там проводится новая граница, которая всеми признается, да, условно. Но это сценарий... Это очень маловероятно. Он такой из влажных моих фантазий, условно, или фантазий других людей, что типа все люди просто, причем там возвращаются люди, которые беженцы из Донецка, да, все голосуют, вот, все делят, очерчивают, нормально очерчивают там избирательные округа, и как после Первой мировой войны проводились плебисциты, да, на тему территориального переустройства Европы, так и вот тут. Только важно понимать, что после Первой мировой войны там они проводились во многом по принципу «Vae victis». И если немцы где-то на плебисцитах побеждали, то там, например, польские войска могли войти, ну, парамилитарии могли войти и доказать, что «А нет, мы пересмотрим ваш плебисцит». Но тут вот честно вот все проводится. Ну, возможно ли это? Да, возможно. Ну, в теории там. А доля процента есть, да, вот. Но в реальности, конечно, все, скорее всего, будет иначе. Но в таком сценарии, слушайте, конечно, Крым остался бы за Россией, а территории Донбасса, скорее всего, бы сильно откатились даже за границы 24 февраля.
Ну, вы знаете, меня удивило, что вы в интервью Дудю сказали, назвали международное право самым слабым аргументом. Да. И тогда, окей, хорошо, принимаем. Тогда что вместо альтернативы-то какая?
Альтернатива международному праву?
Да, пожалуйста. А кто должен устанавливать границы? Кто их должен охранять?
Нет.
И принципы?
Границы – это в целом часть международного права. Вы не можете... Ну, конечно, если... Я говорил, что это самый слабый аргумент на провоенную аудиторию. В контексте я тогда говорил, имея в виду, что если мы начинаем объяснять россиянам, почему война – это зло, почему войну нельзя поддерживать, то все-таки один из слабейших аргументов, а знаете, есть международное право, и мы его нарушили. Как бы в России, где одна из известнейших поговорок касательно права – это закон, как дышло, да, куда повернешь, туда и вышло, это довольно слабый аргумент риторически. И когда вы начинаете, ну, понимаете, Россия нарушила международное право. Ну, да, нарушила, да, и, да, вот. А Владимир Путин Конституцию нарушал много. Да, это нарушил, было такое, но это не
хорошо. Для вас лично международное право – это аргумент?
В ряде ситуаций, да. Но если... Ну, например, для меня ясно, что полное следование принципа международного права в югославском конфликте с самого начала могло бы предотвратить ту ужасную развязку, которая все в итоге пришло. Да? И действительно, право Югославии осуществлять суверенитет на всей своей территории и контролировать процесс собственного распада хотя бы, он, мне кажется, привело бы к менее плачевным событиям. Тема дискуссионная. Тема дискуссионная, вопрос. Можно спорить, да. Вот. В ряде случаев это международное право, там есть прекрасные нормы, да, там вот есть ЕСПЧ, который выносил прекрасные решения по отдельным персонам. У нас есть нормы, там, связанные с правами и свободами индивида и их взаимодействие с государством. Вот, международное право может являться и аргументом. И даже в случае с международными спорами.
Это было в случае с Крымом.
В случае с Крымом международное право в моменте февраля 2014 года являлось аргументом. Когда бы мы с вами обсуждали в феврале 2014 года, стоит ли это делать. Ну вот, мы с вами там 26 февраля, еще не вошли российские войска в Симферополь, еще не захватили здание.
Или, например, сейчас мы закроем глаза?
А сейчас мы просто не можем откатиться к этому и сказать, ну, знаете, было международное право нарушено, значит, мы все откатываем и все переустраиваем, потому что не глядя на человеческие трагедии. То есть так-то можно откатить. И, Айдар, абсолютно непонятно, почему мы откатываемся только к 2014 году, почему мы, например, к 1945 году не откатимся и не поставим вопрос, а как Калининградская область стала частью России. Вот что бы нам не задать вопрос, а насколько это соответствовало нормам международного права, слушайте, вот насколько соответствовало выселение всех немцев с территории Калининградской области...
Слушайте, ну, Нет, стойте,
А вот город
не надо про выселение. Выселение, выселение и присоединение, да, собственно, этой территории к Советскому Союзу, это конечно. Разные вопросы, абсолютно.
И присоединение тоже, то есть, насколько это...
Подождите, там было международное соглашение. Там было международное соглашение.
Не немцев спросить, забыли, наверное, о нем, да? Об этом международном соглашении. То есть, международное право – это не то, что несколько стран договаривают. Но здесь был, был принцип государственного суверенитета. Был.
Там был консенсус, Германии. Понимаете, а по Крыму
консенсус
его не было.
Консенсус победителей, Айдар, был консенсус победителей.
Ну, окей, хорошо.
Сказали горе побежденных,
кинули немцам. Тут консенсуса не было, сказали, здесь, пришел, здесь пришла Россия и сказала, это мое.
Так а какой, еще раз, а чем определяется консенсус? Консенсус определяется тем, что тогда коалиция победителей была широка. Победило много стран. А тут один, да? Ну, Беларусь еще два.
То есть разницы нет.
А если Белоруссии было сотня, вы бы сказали, ну, знаете, что, знаете, может, и консенсус есть. То есть, знаете, такое. А если просто я еще вот с Калининградской области, хотя бы у немцев, у ужасного режима Третьего Рейха отняли, Выборг город. Прекрасный город. Вот как он оказался в составе России, вы знаете? Я думаю, что вы знаете, Айдар, как он оказался в составе России. И даже, понимаете, даже не в результате оборонительной войны он оказался в составе России. Он оказался в результате агрессивной войны, за которую Советский Союз выгнали из Лиги наций.
Слушайте, вы как Владимир Путин, Александр, вы объясняете ошибками прошлого, вероятно, ошибками
нет, я вам
прошлого.
Говорю, я сегодняшнюю вам говорю, апелляция к прошлому, несоблюдению норм международного права, она плохо работает. В моменте, еще раз, в моменте я бы с вами
ничего
согласился.
Другого не имеем, понимаете? Сегодня-то мы здесь ничего другого не имеем.
Мы много чего другого имеем. Мы имеем.
Ну что, референдум, проведенный в Крыму, или что? Что вы имеете? Что вот альтернатива?
Мы имеем права человека. Мы имеем, более того, мы имеем даже то самое пресловутое право на цель самоопределения. Мы имеем какие-то этические постулаты базовые, да, связанные с человеколюбием, и стремление наибольшей степени уменьшить страдания людей. И мне не кажется, что, например, безусловный откат к международному праву, почему-то 10-летней давности, почему-то откат 80-летней давности вас не устраивает. Слишком уже, видимо, давно. Да?
В чем было страдание жителей Крыма до России?
Я не думаю, что до России было серьезное страдание жителей Крыма. И я не думаю, что действия России в 2014 году были вызваны стремлением предотвратить страдания. Айдар, это не тот разговор, о котором... То есть, я не тот оппонент, который вам будет доказывать, что там бандеровцы кого-то резали. Это решение было связано с личными политическими выгодами для Владимира Путина. Безусловно, так. Вот, но сегодня оно уже... Вот, 10 лет как было принято. 10 лет как крымчане часть России. Как это граждане России. Вот, которых бы не против, ну, неплохо было бы спросить, а чего, как они видят будущее своего региона, да? И мы не можем просто сказать, знаете, крымчане, извините, а еще может пройти, понимаете, еще вот мы сейчас через 10 лет говорим, а может 20 пройти лет. И вот через 20 лет вы придете ко мне, Айдар, и скажете, вот там, понимаете, 20 лет назад Владимир Путин нарушил международное право, поэтому давайте Крым вернем. А почему Выборг не вернем? Почему только Крым? Почему вот так? Вот тогда было что же нарушено
нормы? Просто понимаете, что перед тем, как спрашивать жителей Крыма, нужно создать конкурентную среду.
Нет, это тоже вполне себе, опять же, Украина и этого не примет. Давайте так, Украина и этот вариант она не примет, она скажет, что это все равно нарушение. И я понимаю, почему украинские политики так делают, и, может быть, будь я украинским политиком, я бы тоже так делал. Я бы опирался, безусловно, на нормы международного права, потому что для Украины это суперпозиция, да, международное право в большинстве случаев ей только выгоды принесет. Вот. Но Украина не примет, даже если мы скажем, вот мы проводим новый референдум. Я не против, не против. Опять же, пустим украинские телеканалы. Пустим, скажем, вот у вас там даже в подготовке к референдуму будем полгода готовиться к референдуму, как в Шотландии, да, условно. Будем готовиться, дадим, как на выборах президента, дадим определенное эфирное время Украине, России.
Время Александра.
Да, дадим сравнить. Все равно, мне кажется, что выбор крымчан останется быть с Россией, а Украина все так же скажет, мы это не признаем, и, возможно, даже откажется участвовать во всей этой процедуре, потому что скажет, это все нелегитимно и неправильно.
Будем наблюдать, что остается сказать, да? Куда повернет, мы не знаем. Персонально вашим сегодня был блогер, историк, просветитель Александр Штефанов, я Айдар Ахмадиев. Спасибо большое, Александр.
Спасибо.